21.05, московское время. Добрый день, добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова, я в московской студии. А самое главное, что Сергей Пархоменко с этой самой «Сутью» с нами в прямом эфире «Эхо Москвы». Привет.
Добрый вечер. Привет, Оля. Здравствуйте, дорогие зрители. Надеюсь, что меня слышно, видно и такое.
Да, тебя слышно в эфире «Эхо Москвы», а еще и слышно и видно в прямой трансляции в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. Везде можно посмотреть и послушать. Ну и написать тоже можно, конечно, свои всякие вопросы, соображения и комментарии, если захочется.
Ну что, да, я только скажу, что я, к сожалению, из-за того, что я далеко от Москвы, не вижу ваших смс-ок и не вижу всяких прочих сообщений, но...
Зато надеюсь, я вижу все.
Да, надеюсь, что Оля видит, и если там что-то будет такое душераздирающее, даст мне знать про это. Я с удовольствием на ваши вопросы тоже отвечу, если они будут по делу. Знаете, я хотел начать с темы, которая мне особенно близка, я вообще себя считаю в какой-то мере ответственным за нее, и если вы обратили внимание, довольно много про это говорю на разные лады, возвращаюсь к этому снова и снова, к ситуации с российскими медиа и с российской журналистикой. Знаете, мне кажется, что эта сфера, эта проблема, если хотите, давайте назовем ее так, которая гораздо шире самой себя. Вот ровно так же, как мы в свое время с вами говорили, скажем, что проблема выборов или там проблема суда в России – это что-то такое очень основополагающее, это что-то очень системное, от чего зависит все остальное. Ну вот от того, что в России сегодня нет независимого арбитра, нет, грубо говоря, места, куда жаловаться, нет одной из ветвей власти, которая могла бы считать себя независимой, которая могла бы осуществлять такой вот взвешенный арбитраж во всех других случаях, это создает глобальную ситуацию, это подрывает в целом основы российского государства. Та же абсолютная история с выборами. Нелегитимные законодательные органы как когда-то в России говорили, законосовещательные органы, хотя бы те, которые не вырабатывают законы, но хотя бы могут их обсуждать и хотя бы могут влиять на них, а не просто механически их штамповать, это создает проблемы со всем, что происходит в политической сфере в России, а раз в политической сфере, значит, и в сфере социальной, в сфере гражданской. И вот, скажем, слушатели, с которым я обращаюсь перед каждой программой, с просьбой перечислить те темы, которые они считают важными, один из них пишет мне сегодня, что «А почему вы не говорите про то, что вот президент Путин не является легитимным президентом? Что вот президент Путин, его полномочия закончились еще там в 2008 году, когда в сущности истекло его право пребывать у президентской власти. Дальше вот начались все эти истории про неподряд, пересаживание со стула на стул, а потом и уродование Конституции, и вот благодаря этому он по-прежнему остается президентом. Это же незаконно. Понимаете, технически это законно. С точки зрения российских так называемых законов, это законно. Проблема заключается в том, а что, собственно, происходит с самими этими законами? Они откуда берутся, кто их создает? Каков баланс властей и как случилась ситуация, когда одни и те же люди создают законы и исполняют законы в России. Вот это примеры таких глобальных суперпроблем российской политики, российской политической и общественной жизни, которые, что называется, все сметают на своем пути. И еще одна такая проблема – это медиа и пресса. На мой взгляд, она по весу своему сравнима с тем, что происходит с судами, например. Информация... Источники информации, оборот информации, биржи информации – это система кровообращения государства. Это то, что носит внутри государства, внутри общества кислород. То, что позволяет действовать, то, что позволяет работать всем органам этого организма. Можно эту метафору развивать и наворачивать, так сказать, слой за слоем все дальше и дальше, но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Сегодня российская власть существует в условиях жесточайшего информационного удушья. И это удушье она организует себе сама. она последовательно, тщательно, старательно разрушает систему информирования самой себя. Создает ситуацию, в которой во все большем количестве случаев можно говорить, ну откуда они могли это знать? А как они могли в этом ориентироваться? А разве они представляли себе, что происходит в действительности и на самом деле? Вот история с эпидемией, с коронавирусом, с тем, что в действительности же ведь люди, которые управляют Россией, не могут в точности знать, что происходит со статистикой заражений, что происходит со статистикой тяжелых и легких больных, что происходит в реальности со статистикой вакцинации. Потому что это могла бы обеспечить пресса. Во всем мире это обеспечивает пресса. Она собирает, анализирует и систематизирует эту информацию и предоставляет ее власти. Россия последовательно в лице своих руководителей отказывается от этого. И вот сейчас мы видим, как российская власть систематически разрушает систему массовых коммуникаций в России. Уже разрушила, подавила, растоптала систему традиционных газет, журналов, телекомпаний, радиостанций. Осталось несколько небольших исключений. В одном из них мы, собственно, с вами присутствуем сегодня, это «Эхо Москвы». Сейчас речь идет о новой среде, новом слое медиа, которые образовались уже на руинах, на развалинах традиционной российской журналистики. Это небольшие медиа, самостоятельные, обеспечивающие себя сами, обращающиеся за поддержкой непосредственно к своим потребителям, привыкшие существовать в условиях жесточайших ограничений в том, что касается дистрибуции контента. Это, например, полностью исключило бумажные медиа, потому что они просто не могут себя распространять, не могут распространять свои собственные экземпляры. Все это приведено к абсолютному уже ничтожеству из-за того, как государство последовательно контролировало системы распространения и системы подписки. Эти же медиа привыкли существовать в условиях по существу отсутствия рекламы. Это важнейший источник самостоятельности независимых медиа в мире. Но российское государство научилось осуществлять ожесточенное давление на рекламодателей, контролировать рекламодателей, манипулировать рекламодателями. И в результате рекламные доходы, сама теоретическая возможность получения рекламных доходов по существу сведена к нулю. Есть несколько изданий, которые разворачивают сложнейшую систему так называемой нативной рекламы, рекламы, которая довольно тесно связана с контентом, это такие нетривиальные рекламные формы. Надо сказать, очень сложные, очень рискованные, потому что здесь каждую минуту можно, что называется, перейти грань между собственно журналистским сообщением и рекламным сообщением, но это уже наши профессиональные проблемы, которые, тем не менее, очень жестко отражаются и на качестве продукта, и на том, что в результате получает потребитель. Но это делается не от хорошей жизни, это делается неспроста, это делается потому, что по существу это единственная возможность контакта с партнерами, с рекламодателями путем создания всяких спецпроектов, путем создания всяких нативных форм рекламы и так далее. Так вот, государство сегодня пытается контролировать уже этих, тех, которые, в общем, научились существовать в этой очень жесткой, агрессивной, правовой, финансовой, экономической среде и имели очень большие успехи. Мы знаем с вами, что российские вот эти малые медиа, расследовательские медиа, они, собственно, славны были тем, что и есть, остаются, несомненно, тем, что они занимаются разного рода информационными жанрами журналистики, занимаются репортажами, занимаются очерками, занимаются, ну, скажем так, расследованиями, хотя расследование полноценное – это вещь достаточно редкая, достаточно дорогая. И часто есть какие-то элементы расследования, часто есть аналитический материал с каким-то, так сказать, более или менее глубоким внедрением в материал и с попыткой вывернуть наружу, продемонстрировать читателю какие-то неявные связи, неявные отношения, неявных участников, неявные ответственности и так далее, и так далее. Государство последовательно уничтожает это через систему специальных репрессивных законов. Сегодня мы видим, что есть много вариантов этих репрессивных законов. Закон который позволяет объявлять эти медиа иностранными агентами, закон, который позволяет объявлять их и те организации, которые формально их основали, достаточно часто ничего, кроме формального акта об регистрации, об учреждении, эти организации, собственно, не несут. Вот их теперь объявляют нежелательными и таким образом пресекают деятельность самого медиа. Мы видим несколько таких случаев. Это случай с изданием «Проект», это случай с командой 29, которая тоже была, хотя первоначально это объединение юристов, но это была в результате и достаточно мощная медийная организация, создававшая чрезвычайно мощный, интересный информационный поток, информационный контент. И та, и другая объявлены, как вы хорошо помните, нежелательными организациями. И теперь сам контакт с ними, само распространение их материалов, ссылки на них, цитаты из них, общение с ними, помощь им, участие в их деятельности каким бы то ни было образом, совсем не обязательно денежным. На самом деле ведь работать и помогать той организации, которая кажется вам правильной и нужной, можно множеством разных способов. Можно это делать не только кошельком, не только деньгами, но и руками, ногами, головой. Требуется какая-то работа, требуется куда-то ходить, что-то искать, что-то смотреть, что-то систематизировать, что-то обрабатывать. Достаточно часто серьезные расследования делаются таким методом народной стройки, когда много народу сидят и что-то такое разбирают. Не знаю, какие-то изображения, фотографии, сообщения в социальных сетях и так далее. Мы помним мощнейшие расследования, которые были устроены таким образом, скажем, в эпоху войны, вот активной войны на юго-востоке Украины. И тогда, когда речь шла о сбитом Боинге MH17, и тогда, когда речь шла о российских наемниках в Сирии, было сделано многое вот так, руками людей, которые помогали тем или иным медиа, становились волонтерами в работе этих медиа. Вот все это теперь исключено, все, за все это государство собирается сегодня карать. И мы видим, что это распространяется и на те виды деятельности, которые являются, так сказать, промежуточными между журналистикой и политикой. Прежде всего это касается ресурсов, связанных с Алексеем Навальным и его соратниками. Вы знаете, что на этой неделе больше 50 разных ресурсов были заблокированы под предлогом того, что Фонд борьбы с коррупцией объявлен экстремистской организацией. Это решение судебное не вступило в законную силу. Таким образом, какие-либо действия на основании его пока являются совершенно незаконными, но, что называется, кого это интересовало и кого когда это останавливало в России. Вот по существу мы же с вами понимаем, что блокировка этих ресурсов, да, конечно, там есть мотив выборный. Там есть история с умным голосованием. Там есть история с участием этих ресурсов в избирательных кампаниях. Но прежде всего они важны для нас и невыносимы для российского государства сегодня в качестве информационных ресурсов. В качестве ресурсов, которые расследуют и сообщают. Это касается и кандидатов на выборы, это касается и высокопоставленных привилегированных пропагандистов. Вот только что вы видели материал, посвященный собственности Ольги Скобеевой и Евгения Попова, которые являются самыми, так сказать, громкоговорящими и, пожалуй, самыми отвратительными на российском медийном рынке пропагандистами, чрезвычайно лживыми, чрезвычайно лицемерными, чрезвычайно циничными. За ними есть много всякого выдуманного, начиная, скажем, с истории о том, что Алексей Навальный является каким-то там иностранным шпионом под какой-то там кличкой. Это все было выдумано от начала до конца, разумеется. Так вот, ресурсы Навального приказано уничтожить именно потому, что это информационные ресурсы, это часть медийного потока, если хотите, часть журналистской систему сегодня в России. И сами журналисты физически последовательно оказываются выдавлены за территорию, за границы России. Ну вот мы узнали на прошлой неделе, что лидеры издания «Проект» Роман Баданин, Михаил Рубин оказались за границей и, по всей видимости, в ближайшее время не смогут вернуться в Россию. Я думаю, что и люди, связанные так или иначе, скажем, с медиа под названием «Инсайдер», которая сыграла довольно значительную роль в качестве партнера расследовательской группы «Беллинкет» в России и в качестве публикатора материалов «Беллинкет» и там отчасти участника работы над этими материалами, тоже эти люди вполне вероятно окажутся в значительной мере выдавленными, в значительном числе выдавленными из России. Таким образом, журналисты сегодня оказываются вместе с политическими активистами, вместе с организаторами разного рода гражданских проектов, вместе с людьми, которые посмели претендовать на участие в выборах, на депутатские мандаты разных уровней, оказываются в прямом смысле изгнанниками, оказываются в прямом смысле людьми, которых выдавливают из России. И на фоне этого, конечно, совершенно отвратительно звучит ложь официальных государственных пропагандистов, среди них, например, госпожи Захаровой, которая вещает с трибуны Министерства иностранных дел, о том, что по существу речь идет только о том, что вот эти люди ничего не должны, кроме как сообщить, как-то маркировать свои сообщения. Больше ничего, что там, подумаешь. На самом деле мы с вами видим последовательную систему издевательства над этими людьми, давление на этих людей, преследование этих людей самыми разными способами, обысками, абсурдными обвинениями, многочасовыми допросами, обысками в том числе у членов семьи, иногда у престарелых родителей. Вот в случае, например, с Романом Доброхотовым, лидером «Инсайдера», помимо атаки непосредственно на него и обыска непосредственно у него, была совершенно невероятна по своей возмутительности и своему цинизму акция, когда обыску подвергся также его отец, известный российский ученый, педагог, человек чрезвычайно заслуженный, чрезвычайно, я бы сказал, славный, от слова «слава» в российском образовании, в российской науке. Нужно было напугать и его. Ну, напугали и его. А с его помощью и самого, собственно, сам объект атаки Романа Доброхотова и его коллег, несомненно, и его медиа, которые он возглавляет. Это очень цинично. Это очень бессовестно то, что делает российская пропаганда. Ну, вот, в частности, госпожа Захарова, которую я здесь не могу не отметить, как человека крайне лживого. И в текстах, которые она распространяет, много лжи, много лицемерия. Интересная в этом смысле история случилась уже не на этой неделе, а мне кажется, что 2,5, может, даже 3 назад, когда Федеральная служба безопасности опубликовала перечень сведений, за которые можно стать иноагентом. Вот те, кто говорят о том, как Захарова, например, говорит, о том, что вся история с иноагентами в области медиа российских, это, как она выразилась, американский опыт разработки и внедрения закона. Дескать, есть такой американский закон, они его разработали, они его внедрили, а мы вот теперь только за ними повторяем. Конечно, невозможно себе представить ничего похожего ни в одной стране мира больше, ни в одной законодательной системе мира, как сама вот эта вот концепция. Агент за сообщение такой-то информации. Вот если ты что-то такое скажешь, будешь агентом, безотносительно к тому, что там у тебя еще, какие у тебя там связи, контакты, какова в действительности твоя система подчинения, система собственности в том медиа, о котором идет речь. Это все не важно. Важно, что ты сказал что-то такое, чего мы не хотим, чтобы ты говорил. И мы тебя накажем вот этим. Накажем тебя объявлением иностранным агентом со всеми вытекающими из этого дальнейшими обстоятельствами. Что там есть в этом списке? Ну, особенно забавно, конечно, читать это ровно сегодня. Там есть данные о работе Роскосмоса, например. То есть вот за все то, что мы сегодня обсуждаем в связи с этим модулем «Наука», в связи с тем, что кто-то, как в том старом анекдоте, бросил валенок на пульт в этом Роскосмосе, и что-то там такое у них включилось, и что-то такое повернулось, и мы видели эти, в общем, ликующие, чрезвычайно такие, я бы сказал, в интонации «Ух! Ух! Слава! Слава! Обошлось!» Вот эти вот заявления партнеров Роскосмоса из НАСА, когда они говорили, что, ну, в общем, мы как-то, пожалуй, уже и не ждали, что мы увидим эту космическую станцию в том виде, в котором она была до этого инцидента. Мы ждали, что от нее там оторвутся солнечные батареи и так далее. Но это, в общем, вполне катастрофическая история, которая произошла с этим модулем, который 10 лет валялся без дела. Наконец, его там таким-то образом с грехом пополам удалось достроить. Это вот так-то история о прорывах новой российской космонавтики. На самом деле это мучительные попытки найти на свалке, на помойке какие-то недовыброшенные, недоразобранные старые агрегаты и довести их до относительно работоспособного вида. Вот что такое эта история с наукой, модулем науки, я имею в виду. Да и, в общем, с наукой в целом. К сожалению, это вещь символическая. Это вещь такая, почти как в кино получилось, когда с этой вот железной наукой произошло более или менее то, что происходит вообще с наукой в России. Судьба ее вот такова. Так вот, за то, что мы с вами это сейчас обсуждаем, мы можем сделаться иностранными агентами. И я, и Оля, которая безмолвно сидит сейчас в студии, и «Эхо Москвы», на волнах которого это происходит, и вы, которые слушаете это, и, не дай бог, меня где-нибудь процитируете, может быть, сошлетесь на меня, может быть, кому-то перескажете, а может быть, чем-нибудь потом поможете «Эхо Москвы», например, за то, что мы с вами сообщаем о работе Роскосмоса. В соответствии с решением российского ФСБ, это предосудительная деятельность. Еще есть, например, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки. В том числе военно-политической и стратегической обстановки за границей. То есть, если мы с вами станем обсуждать, что происходит с натовским вооружением, с международным рынком торговли оружием и так далее, и так далее. Если мы с вами станем, например, обсуждать причины и последствия ухода американской армии из Афганистана, мы с вами тоже окажемся иностранными агентами, потому что мы разглашаем с вами сведения об оценке, нашей оценке. Мы же оцениваем и разглашаем об этом сведения. И мы прогнозируем, как будет развиваться военно-политическая и стратегическая оперативная обстановка, вот скажем, в Центральной Азии, где меняется соотношение сил в связи с тем, что американские части, американские войска уходят оттуда, а Россия по уши туда погружается, как мы это видели после встреч Лаврова с лидерами Талибана в прошлые годы, в прошлые времена, и теперь, ну, непосредственно Лавров вроде не встречался, но МИД их принимал, и российское руководство их принимало. Вот обсуждая это и раздумывая о том, хорошо это или плохо, мы с вами легко можем оказаться иностранными агентами и быть наказанными вот всем этим, с помощью всего этого арсенала, от обысков и допросов до необходимости сдавать невероятную, бессмысленную, грандиозную документацию о своей собственной деятельности, о каждом потраченном своем рубле, создавать какие-то ненужные нам юридические лица и прочее, что следует за этим статуса.
Мы сейчас сделаем очень короткий перерыв на несколько минут. Новости и реклама. И продолжим программу «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. 21:33 в Москве. Добрый вечер. Это программа «Суть событий» в московской студии Ольга Бычкова. Ну а сутью событий в прямом эфире «Эхо Москвы» по Зуму и в прямой трансляции тоже в Ютьюбе и Яндекс.Дзене Сергей Пархоменко. И остановился ты на том, перед новостями, как, собственно, соотносится...
Я остановился на любимой моей истории,
да, которая... как соотносится российский закон с другими законами, да, и аналогами на эту тему.
История, которая получила очень интересное развитие именно на этой неделе. С одной стороны, вот, вышел очередной довольно лживый текст госпожи Захаровой по этому поводу насчет того, что это американский опыт разработки и внедрения закона. Я много раз про это говорил, я много раз про это писал. У меня было несколько больших постов в разных там социальных сетях, которые я выкладывал по поводу того, как в реальности соотносится американский закон под названием The Foreign Agency Registration Act, ФАРА его принято называть, закон 1938 года, которым была введена вообще сама, было введено само это понятие иностранных агентов. И он был организован тогда, когда приближалась Вторая мировая война. И нужно было как-то реагировать на интенсивную пропаганду, в основном германскую, но, кстати, и советскую тоже. Советский Союз тогда был союзником Германии, состоял с ним, так сказать, в близких дипломатических отношениях. Нужно было каким-то образом на это реагировать. Вот они придумали эту самую ФАРА. И там речь идет о том, что агентом может быть объявлено физическое или юридическое лицо, которое работает под прямым контролем, под непосредственным руководством иностранного, как там это называется, принципала в его прямых интересах. Разумеется, никакой идеи, что можно сделаться агентом за то, что ты кому-то что-то сказал из того, что не нравится людям, которые от тебя это слышат. Или государственным институтам, которые от тебя это слышат. Конечно, ничего подобного там нет. В общем, я подробно это разбирал не раз. Посмотрите у меня в Фейсбуке Сергея Пархоменко или в Телеграм-канале Пархомбюро висят довольно подробные такие аналитические справки, что ли, которые я делал вместе с разными знакомыми своими юристами. Совершенно неожиданно мне на подмогу. Никогда не знаешь, откуда это придет. Мне на подмогу пришла одна из самых таких официозных российских юридических организаций, так называемая Академия, ну, сейчас она называется, по-моему, университет, юридический университет имени Кутафина, это такой важнейший юридический вуз России, который организовал и опубликовал на своем сайте большой документ, который называется «Сравнительно правовой анализ законодательства о регулировании деятельности иностранных агентов и лиц, выполняющих функции иностранных агентов». Вы можете пойти на сайт МГУА, Московская государственная юридическая академия, он же Московский государственный юридический университет имени Кутафина, это очень легко нагуглить, легко это найти, и вчитаться в эти обсуждения. Там сделана прямо таблица. И я им очень благодарен, потому что они, собственно, расставили эти точки над этими «и». Например, они объясняют битым словом, что у американского законодательства никакая газета, никакой журнал, это прямо написано там, я читаю, цитирую, газета, журнал, периодическое издание – или другая, как они пишут, публикация, ну, это калька с английского языка, по-нашему правильно было бы сказать, там, другое издание или там, другое медиа, которое находится в реестре почтовой службы США, то есть которая официально зарегистрирована как медиа, не может быть объявлена иностранным агентом, пока 80% их имущества принадлежат гражданам Соединенных Штатов, либо их должностные лица и директора являются гражданами Соединенных Штатов. И пока они не принадлежат, не управляются, не контролируются, не финансируются и не поддерживаются иностранным принципалом или агентом иностранного принципала. Привет вам всем тем, кто объясняет, что распространение методов иностранных агентов, обвинений иностранным агентам на российские медиа, это международная практика, это везде так принято, это у всех так, мы еще как-то это устроили мягко. Точно так же не могут быть объявлены иностранными агентами лица, квалифицированные для юридической профессии. Адвокаты, значит. Привет вам все те, кто объясняют, что иностранными агентами являются разного рода правозащитные юридические организации типа общественного вердикта, например, или юристы, которые работают в Мемориале, или юристы, которые работали в команде 29, точно так же не может быть признана деятельностью иностранного агента добросовестная деятельность исключительно в сфере религии, науки, исследований или искусства. Привет вам, те, кто объявляли иностранным агентом фонд «Династия», который финансирует образовательные программы, издательские программы в области научно-популярной науки, просветительской науки и так далее. Очень хорошо, что этим занялась вот такая организация. Мне кажется, что люди, которые заказывали это Академии Кутафина, они рассчитывали на какой-то другой результат. А получили вот что.
Ну а что нам, собственно, эти американцы не указ, мы творчески развили их,
американцы не указ,
наработки.
Да-да, это выбивает, это аннулирует колоссальные усилия огромного количества российских пропагандистов, которым это почему-то очень важно. Вот мне всегда самому интересно понять, ты правильный вопрос задаешь, мне интересно понять, от чего они, собственно, так держатся за идею того, что это не они это придумали, а что это вот по всему миру так устроено, и что это на самом деле мы только развиваем американский, там, французский и всякий прочий. Кстати, то же самое относится к законодательству, репрессивному, звериному законодательству по существу о запрете массовых разного рода акций, демонстраций, митингов и всему прочему. Это не мы, это все французы.
Нет, это аргумент, который приводится вообще по любому поводу, абсолютно.
Да-да-да, именно. От чего это? Может быть, стыдно? Может быть, тошно? Может быть, существует какой-то страх ответственности уже сейчас? Когда-нибудь же надо будет за это отвечать? Когда-нибудь надо будет какому-то, не знаю, суду, трибуналу, еще кому сказать о том, что, ну да, мы приняли эти законы. Мы приняли закон Димы Яковлева. Мы запретили то и это. Мы остановили деятельность некоммерческих организаций в стране. Мы последовательно избивали российские медиа, потому что, знаете, ну вот мы насмотрелись на чужой опыт. Что ж теперь?
Все так делают, да.
Все так делают, и мы туда же. Вот, это важная очень история. Я хотел бы вернуться к одному из внутренних сюжетов в этой истории. Я упомянул его уже, к истории о сайтах Навального в массовом порядке закрываемых. Вот сейчас началась история с тем, что потребована от YouTube блокировка крупнейшего, собственно, навальновского медиа, а именно их YouTube-канала, где распространяются все вот эти вот главные их видеорасследования. То же самое, собственно, касается большого количества профессиональных медиа, которые оказываются в этой ситуации. Вот у нас на глазах и проект, и команда 29, объявленные этими самыми нежелательными организациями.
А структура Навального, надо подчеркнуть, объявлены экстремистскими.
Объявлены экстремистскими. Но я, мне кажется, никого из них не назвал в точности. Я один раз назвал ФСБ. В качестве источника этих сведений.
ФБК.
А один раз я назвал Фонд борьбы с коррупцией и сказал об этом. Но в целом я говорю Навальный и его соратники. Кажется, Навальный сам не объявлен личной экстремистской организацией. В своем персональном, физическом, я бы сказал, физиологическом качестве. Вроде пока нет, да? Подождем, скорее всего, это произойдет в ближайшее время. Как-нибудь они обратятся к сенатору Клишесу, чтобы он как-то модифицировал закон, чтобы можно было физического человека объявить экстремистской организацией. Они же с иностранными агентами это проделали. Физического человека можно объявить иностранным средством массовой информации. выполняющим функции иностранного агента. Это можно сделать с человеком. Ну, наверное, с экстремистами тоже так будет. Так вот, хочется понять, а что дальше? Что будет с этим совсем происходить? Совершенно очевидно, что мы с вами были на протяжении последних нескольких лет свидетелями того, как медийная среда, профессиональная журналистская среда, я уже говорил об этом сегодня подробно, отреагировала на давление государства и на разрушение так называемых традиционных медиа. Она создала нетрадиционные. Она создала новые формы медийных объединений, медийных коллабораций. Она создала новые типы редакций, которые начали работать, и мы их видим, их много. Если составить их список, я, кстати, недавно попробовал вот этих вот новых медиа, их получилось совсем не 2, не 3, не 5, а, ну, я где-то остановился на 45 примерно, потому что их довольно много еще и региональных, работающих в определенной части России. Так вот, мы, несомненно, находимся с вами на пороге следующего такого перехода. Перехода, когда, по всей видимости, деятельность отдельно стоящих медиа станет деятельностью социальных аккаунтов внутри крупных социальных сетей. Такой, я бы сказал, попытка спрятаться в толпе. Раз нельзя идти одному, значит, нужно войти в густую толпу и идти вместе с толпой. И это создает серьезные проблемы, как любое передвижение внутри толпы, потому что у движений толпы есть какие-то законы, какие-то правила, какие-то там завихрения происходят, куда-то ее заносят. Но с другой стороны, это создает важную часть защиты, когда медиа становится элементом какой-то большой сети. Вот это то, что нас ждет, по всей видимости. И я думаю, что вот эти вот российские медиа превратятся вот в такие части больших медийных систем. Будут существовать внутри Фейсбука, внутри Инстаграма, внутри Ютуба, внутри систем, которые строят такие суперкомпании, гигантские, бюджеты которых вообще сравнимы с бюджетами целых стран, такие, например, как Google и Apple, которые создают то, что называется экосистемами. То есть систему коммуникационных инструментов, очень разнообразных, где есть и социальная сеть, и почта, и мессенджер, и место для хранения информации, что чрезвычайно важно в этой ситуации, когда информация может храниться где-то, в каком-то удаленном, физически, так сказать, неосязаемом и незахватываемом хранилище, и оттуда может быть получено любым желающим, который заходит туда, как на склад, и заглядывает на нижнюю полку. Вот эта система, в которой нам всем предстоит жить, несомненно, она будет обогащаться еще и собственно техническими средствами передачи информации. Мы находимся с вами на пороге запуска в глобальном масштабе непосредственного интернета. Я много раз об этом говорил. Надо мной много раз смеялись, в том числе и разные профессионалы, говорят, что никогда этого не будет, никто никогда на это не пойдет. Но уже сегодня, при желании, можно за, ну, немалые, но, в общем, не такие уж астрономические деньги присоединиться к коммуникационным системам, в которых вы получаете интернет, минуя всякого провайдера, получаете его прямо из космоса. Конечно, государство будет бороться с этим. Конечно, государство запретит ввоз этого. Государство будет отлавливать владельцев этого. Но это вещь безнадежная. Мы это видели на этапе гораздо более примитивном, на этапе радиоприемников. Уж радиоприемники-то поотнимать точно было проще. Лишить людей возможности владеть современными коммуникационными девайсами, скажем так, просто, грубо говоря, телефонами, более-менее невозможно. Сломают эти, образуются другие. Запретят торговать ими в белую, начнется торговля в серую. Заткнуть эти дырки нельзя. Я думаю, что расчет людей, которые пытаются организовать это давление, заключается в том, что они попытаются надавить на эти крупные компании и на их коммерческие интересы, пытаясь сделать вид, что речь идет о чистой коммерции. Ну, дескать, Google, а давай ты их всех позакрываешь, а то мы будем мешать твоим, собственно, не политическим, а коммерческим действиям на территории России. Ты тут у нас чем-то торгуешь, что-то такое распространяешь, что-то такое организуешь, почта вот у тебя тут, музыка у тебя тут, всякие подкасты, то все. Мы тебе это все зарежем. Политика тут ни при чем. Мы тебя коммерчески накажем, если ты откажешься подчиняться нам в том, что касается блокировок, каких-то мелких элементов, которые находятся внутри тебя, Google. То же самое с тобой, Apple. Давай, закрой это, заблокируй то внутри своих систем, а то мы тебе помешаем здесь продавать совершенно аполитические, совершенно обычные, бытовые, коммерческие и прочие проекты. На это идет расчет. Я думаю, что в каких-то элементах это может оказаться успешным. Где-то эти компании отступят назад. Они, в конце концов, вот, например, в случае с Китаем, время от времени отступают. Не надо, правда, сравнивать масштабы, потому что китайский рынок очень их интересует экономически, российский рынок существенно меньше. Ну, достаточно, например, вспомнить историю с Фейсбуком, которая говорит о том, что его вообще не интересует Россия как место применения разного рода коммерческих затей, потому что российский Фейсбук ничтожно мал по сравнению с такими громадными странами, как там Пакистан, Бразилия, Польша или Греция, которые больше по части своего Фейсбука, чем Россия. Ну, можно долго обсуждать, почему это так случилось, но это, тем не менее, так случилось. Вот, так что что-то им получится в первый момент, но ответом будет ответ на уровне технологий. Вот то, о чем я говорил, когда появляются новые возможности для коммуникации, минуя традиционные коммерческие объединения, минуя компании, которые предоставляют услугу, услугу связи, услугу хранения информации и так далее. Все это становится глобальным, все это становится сетевым, все это становится распределенным, и остановить этого невозможно, это невозможно. В этом смысле прав Алексей Навальный, который пишет в своем Инстаграме сегодня, несмотря на то, что он находится в тюрьме, но он как-то, видимо, через адвокатов умудряется это передавать. Я уж не знаю, как технически это делается, но как-то делается. Умудряется передавать то, что связано с этими блокировками, и говорит о том, что, конечно, наша с вами задача – наказать людей, которые затевают эту глупейшую историю с блокировками. Есть еще один сюжет, совершенно посторонний для всего того, о чем я говорил до сих пор, но меня многие мои слушатели просили об этом поговорить. Это история с сегодняшним известием о том, что акционеры ЮКОСа выиграли еще около 5 миллиардов долларов у российского государства. Это действительно очень интересная история. Она не связана со знаменитым делом о 50 миллиардах, теперь уже 57 миллиардов, как я понимаю, может даже уже больше, которые были выиграны в арбитражном суде в Гааге. С тех пор это дело прошло очень много всяких сложных приключений, и ожидает своего последнего приключения, назначенная дата 24 сентября, для тех, кто этим интересуется, когда пока вот по имеющимся прогнозам, именно 24 сентября дело должно быть рассмотрено в Верховном суде Нидерландов, и на нем должна была быть поставлена точка. Это последняя инстанция, где Россия может попытаться заблокировать принятое и уже подтвержденное апелляционным судом Нидерландов дело, требование о возмещении 57 миллиардов долларов за разграбление ЮКОСа. Ну вот, дождемся сентября, с этим что-то станет понятно. Дальше будут суды о применении непосредственно этих законов на территориях разных стран. А сейчас другое дело. Очень интересное. Это дело, которое, многие говорят, что это вот голландский суд решил. Нет, не голландский. Этот суд был в Швейцарии, в Женеве. Но это суд, который является как бы подчиненным постоянному третейскому суду в Гааге. То есть это как бы тот же суд, но в другой стране и в совершенно другом составе. Вот что важно. Этот суд по совершенно конкретному поводу, по поводу одной из дочерних компаний ЮКОСа, она называется ЮКОС Capital Saru, принял решение о том, что Россия должна нести ответственность перед этой компанией в связи с тем, что совершила в начале 2000-х годов беззаконные несправедливые действия, уничтожила ЮКОС. Речь идет о том, что этот самый ЮКОС Capital давал взаймы основной ЮКОСовской компании ЮКОС Ойл. Там был один кредит, который ЮКОС Capital выдал, 3 миллиарда долларов, другой поменьше, 350 миллионов долларов. Ну, плюс с тех пор набежали всякие дополнительные обстоятельства, судебные издержки и так далее. Вот и получилось 5 миллионов. 5 миллиардов. Так вот, ЮКОС Capital доказал, что действиями российского государства он лишился возможности получить назад свой кредит. Только и всего. Это очень простая вещь. Это не касается никакой политики, никакой идеологии, никакой собственности, никаких налогов, никаких историй про мошенничество, про то, что украли скважинную жидкость или всякое вот такое, что наворачивали в делах Ходорковского, предположим, в первом деле, втором деле, теперь уже третьем деле, которое вяло там как-то развивается. Нет, это очень простая вещь. Мы дали взаймы. Мы хотели получить взаймы. И мы получили бы то, что мы получили бы возврат на наш займ, если бы не вы. Вы не дали нашему заемщику вернуть деньги, и вы не дали нам отстаивать наше право в суде. Таким образом, вы ущемили наши интересы. Очень просто. Да, это решение было принято. Было принято, вот, собственно, окончательно сейчас. Надо сказать, что содержательно, насколько я понимаю, дебаты в этом суде произошли еще в июне 2019 года, больше 2 лет тому назад. 2 года суд принимал решение по этому поводу, выслушав все стороны, получив все аргументы, и спросив все документы и так далее. После этого они 2 года судили, рядили и думали, что называется. Вот додумались и решили вот что. В другом составе, совершенно не в том составе, который принимал решение в Гаагском арбитраже по поводу того большого дела о 57 миллиардах. Почему это важно? Потому что это уже не прецедент, а это уже второе подтверждение. Это уже второй раз, когда Международный суд принимает решение о том, что Россия несет ответственность за разграбление ЮКОСа. Это не таинственная компания, базирующаяся в рюмочной в Твери, в рюмочной Лондон, если помните эту блистательную историю. Это не они виноваты, а российское государство. И российскому государству отвечать, в том числе отвечать своей собственности. Это важнейшая история также о том, что все эти дела находятся в юрисдикции этих судов. Вот этого голландского арбитража, вот этого подчиняющегося ему швейцарского суда в Женеве. Россия обязана участвовать в этих судах, и Россия обязана исполнять решения этих судов. Россия, кстати, активно участвовала в этом процессе. Был нанят адвокат, очень знаменитый человек с потрясающей совершенно биографией, фамилия его Голдсмит. Он был прокурором Великобритании при Блэре, тогда, когда Великобритания вступала в войну с Ираком. И он был тем генеральным прокурором, который поддержал Тони Блэра и фактически санкционировал участие Великобритании в этой войне. Теперь Россия наняла этого человека в качестве адвоката, считая, что это один из самых престижных, самых авторитетных, самых уважаемых юристов в мире, которого, что называется, трудно заподозрить. И если уж он отстаивает российскую позицию, то значит, он ее отстаивает, потому что он считает, что она правильная. Проиграл адвокат Голдсмит. И это важная довольно ситуация, в частности, еще и перед вот этим последним судом, Верховным судом Нидерландов, который будет заседать в сентябре по большому делу о 57 миллиардах, о котором я уже говорил. Это еще один важный прецедент. Не прямая преюдиция, разумеется. Нет никак ничего принудительного в этом. Этот Верховный суд Нидерландов не обязан будет теперь механически исполнять решение вот этого вот швейцарского суда. Нет, но это важнейший аргумент, что так устроена мировая система юридическая и так устроена ответственность России за то, что она по политическим мотивам, уничтожая политических конкурентов, тогда только пришедшего к власти президента Путина, сделала с крупнейшей тогда российской компанией и ее акционерами. Причем, кстати, тоже интересная деталь, что решение о вот этих 57 миллиардах, оно в пользу мажоритарных акционеров ЮКОСа. Ну, не непосредственно их, там существуют серьезные всякие прослойки. Это сложная, надо сказать, механика, я не берусь сейчас ее обсуждать. Прослойки из фондов, трастов, в результате которых эти мажоритарные акционеры не могут принимать никаких решений сами. Но в общем, грубо говоря, это в их пользу. А сейчас это в пользу общей массы акционеров ЮКОСа. Что называется, обыкновенных акционеров. И это тоже очень интересный прецедент, за которым мы обязательно будем следить и дальше. Программа «Кубка Бык». Я Сергей Бархов.
Привет тебе и до следующей недели. Спасибо всем, кто был с нами.